Глава 10. Знак доллара. Дагни сидела у вагонного окна, откинув голову. В окне убегали вдаль телеграфные столбы, а поезд, кажется, затерялся в бескрайнем пространстве между бурой плоскостью прерии и тяжелым одеялом сероватых, тронутых ржавчиной облаков. Поезд преодолевал прерии штата Небраска, и стук его колес начал напоминать дрожь, словно он замерзал. Внезапно уронив голову на руки, она беззвучно зарыдала, оплакивая эту ночь, умоляя:
«Не позволяйте, не допускайте этого!»
Испытывая отчаянную потребность увидеть живых, нормальных людей, Дагни решила не заказывать ужин к себе, а отправиться в вагон-ресторан. Подходя к тамбуру, она с удивлением уловила голоса. Потянув ручку двери, услышала крик:
«Пошел ты к черту!»
В самом углу тамбура нашел пристанище пожилой бродяга. Он сидел на полу и смотрел на проводника взглядом осмысленным, но лишенным эмоций. Проводник распахнул дверь в завывающий холодный ветер и, тыча рукой в проносящуюся черную пустоту, приказал:
«Убирайся! Выметайся, или я вышибу тебе мозги!»
На лице бродяги не отразилось ни протеста, ни гнева, ни надежды. Костюм бродяги состоял из аккуратных заплат, сплошь покрывавших ткань, такую заскорузлую и засалившуюся от носки, что, кажется, согни ее, и она треснет. Однако на рубашке присутствовал воротничок, истрепавшийся от бесконечных стирок, но все еще хранивший подобие прежней формы. Именно застиранный воротничок полоснул Дагни обжигающей болью.
«Подождите!»
Оба обернулись к ней.
«Он будет моим гостем!»
Сказала она проводнику и, открыв перед бродягой дверь, приказала ему:
«Заходите, садитесь!»
Он послушался. Мужчине перевалило за 50. Безжизненному безразличию взгляда не удавалось скрыть искру разума. Дагни позвонила и попросила стюарда принести из вагона ресторана ужин на двоих. Бродяга молча смотрел на нее, но стоило стюарду уйти, отплатил ей единственным, что оставалось в его распоряжении, сказав:
«Мне не хотелось бы создавать вам проблем, мэм».
«Каких?»
«Вы путешествуете с одним из воротил владельцев железной дороги, не так ли?»
«Нет. Меня зовут Дагни Таггерт, я работаю на этой железной дороге».
«Кажется, я слышал о вас, мэм, в прежние времена».
Трудно было догадаться, что именно означали для него слова «прежние времена». Месяцы? Годы? Или всего лишь период, миновавший с тех пор, как он бросил работу?
«Вы та леди, которая управляла всей железной дорогой?»
«Да, это я. Где вы работали в прежнее время? По какой специальности?»
«Токарь высшего разряда».
«Где последний раз работали по специальности?»
«В Колорадо, мэм. В Хэммонд Кар Компани. Но ровно через 2 недели после того, как я поступил на работу, Лоуренс Хэммонд ушел. Сразу же начались отстранения от работы. Пришлось уйти».
«А до этого где работали?»
«На своем первом рабочем месте я проработал 20 лет. Я был мастером цеха. Потом владелец завода умер, а его наследники свели дело к нулю. И в прежние времена было не без проблем. Но с тех пор все стало разваливаться быстрее и быстрее. С тех пор, куда бы я ни сунулся, все приходило в упадок. Сначала мы думали, что это творится только в нашем штате. Большинство из нас считали, что Колорадо продержится, но и этот штат тоже пришел в упадок. Куда ни посмотри, работа прекращалась, заводы вставали. О, боже, кто такой...»
«Джон Голд?»
— закончила она за него.
«Да. Только я не люблю это повторять».
«Я тоже. Хотелось бы мне узнать, почему люди так говорят, и кто первый начал».
«Наверное, это я начал. Я или еще 6000 наших. Наверное, это мы».
«Что вы хотите этим сказать?»
«На том заводе, где я проработал 20 лет, случилась одна история. Как раз тогда, когда старик умер, его наследники приняли дела. Двое сыновей и дочь, и они составили новый план работы завода. Они предложили нам проголосовать за него. И мы почти все проголосовали «за». План состоял в том, чтобы каждый на заводе работал сообразно своим способностям, а оплату получал согласно своим нуждам. Мы... В чем дело, мэм? Почему вы так на меня смотрите?
Как назывался ваш завод?
Моторостроительная компания «20 век», мэм. В Старнсвилле, штат Висконсин.
Продолжайте.
Мы проголосовали за этот план на большом собрании. 6000 человек. Мы только что проголосовали за новый план и были возбуждены, шумели, как буйные хулиганы с нечистой совестью. Джеральд Старнс, председательствующий на собрании, постучал молоточком, взывая к порядку. Сквозь шум Джеральд Старнс прокричал: «Наступил ключевой момент в истории человечества. Помните, отныне ни один из нас не может покинуть завод, потому что всех нас связывает воедино нравственный закон, который мы приняли». Один из молодых инженеров встал и заявил: «Я его не принимаю». Почти никто его не знал. Он всегда держался в стороне. Мы все внезапно замерли. «Я положу этому конец раз и навсегда», — произнес он. И, не сказав больше ни слова, направился к выходу. Никто не попытался его остановить. Джеральд Старнс с издевкой крикнул ему вслед: «Как?» Обернувшись, парень серьезно ответил: «Я остановлю мотор, движущий мир». И ушел. Больше мы его не видели. Мы так и не узнали, что с ним стало. Но через несколько лет мы заметили, как на крупнейших заводах, из поколения в поколение стоявших крепко, как скала, один за другим гаснут огни. И тогда мы вспомнили о нем. Мы задавались вопросом, что за неведомой силой он обладал, дав такое обязательство. Но не нашли ответа. Узнав об очередной катастрофе, мы вспоминали о нем, хоть и не могли объяснить, почему. Наверное, люди слышали, как мы выкрикивали свой вопрос, не зная его смысла, но хорошо понимая чувства, которые заставляли нас его выкрикивать. Они тоже замечали, что в мире исчезло что-то важное. Но когда я слышу, как люди повторяют этот вопрос, я испытываю страх. Я думаю о человеке, который обещал остановить мотор, движущий мир. Понимаете, его звали Джон Голд.
Лежа в темноте, слушая стук колес, неотступно думая о Дэниелсе и его двигателе, она думала:
«Я успею. Я успею первой. Я спасу двигатель».
Поезд остановился. Минуту Дагни лежала спокойно, пытаясь понять, почему вокруг так непривычно тихо. Не осталось никаких признаков жизни. Ни звука, ни движения. Как только Дагни поняла причину покоя, она резко выпрямилась. Снаружи простиралась безымянная бесконечность прерий. Дагни нажала на звонок вызова проводника и посмотрела на часы, всего несколько минут за полночь. Она выглянула в заднее окно, увидела прямую линию железнодорожного полотна, уходящую вдаль, и красные фонари на положенном расстоянии, обозначающие конец хвостового вагона. Дагни еще раз вызвала проводника. На ее звонок так никто и не явился. И в следующих двух вагонах проводника не оказалось. Дагни бежала по узким коридорам, встречая по пути пассажиров, сидевших молча, словно чего-то ожидая. Она увидела мужчину, который отпер дверь и выглянул наружу. Дагни узнала его. Оуэн Келлок. Он некогда отверг будущее, которое она ему предложила.
Келлок?
Здравствуйте, мисс Таггарт. Не знал, что вы едете в этом поезде.
Быстрее за мной. Боюсь, поезд этот дальше не пойдет.
Очень может быть.
Проворчал он и дисциплинированно последовал за ней. Они прошли через весь поезд, не найдя ни проводников, ни официантов в вагоне-ресторане, ни тормозного кондуктора. Дагни взяла бортовой журнал и просмотрела фамилии последнего экипажа. Машинист Пэт Логан.
«Мисс Таггарт»,
— осторожно позвал ее Оуэн Келлог. Она вскинула голову.
«Да-да. Что ж.
Мы должны вызвать новую бригаду. Думаю, ближайший телефон на этом направлении находится в Брэдшоу, примерно в 30 милях от нас».
Спускаясь по лестнице с паровоза, они увидели группку пассажиров, столпившихся у путей, и еще несколько фигурок, выходящих из вагонов, чтобы присоединиться к остальным. Повинуясь инстинкту, люди, недавно молча ожидавшие внутри поезда, догадались, что кто-то принял на себя ответственность за происходящее и теперь уже безопасно проявлять признаки жизни. Пассажиры с надеждой смотрели на приближавшуюся к ним Дагни.
«Я Дагни Таггарт, вице-президент этой железной дороги. Наш поезд бросила обслуживающая бригада. В газетах такие поезда называют замороженными».
Неожиданно раздался истерический женский крик.
«Что же нам делать?»
«Я пойду по путям до телефона. Позвоню, чтобы выслали новую бригаду. Это займет некоторое время. Прошу всех оставаться на местах и по возможности сохранять порядок».
«Это возмутительно! Вы не имеете права допускать подобное! Я не собираюсь ждать здесь, в чистом поле!»
«Прикусите язык! Иначе я запру двери вагонов и просто брошу вас здесь!»
«Да вы не можете так поступить! Вы представитель транспортной компании! Вы не имеете права так обращаться с пассажирами! Я сообщу в объединенный совет!»
Она поймала взгляд Келлога.
«Достаньте где-нибудь фонарь, пока я схожу за сумкой, и двинемся в путь».
Когда они шли мимо молчаливой череды вагонов, то увидели еще одну фигуру, спустившуюся по ступенькам и бегущую им навстречу. Дагни узнала бродягу.
«Какие-то трудности, мэм».
«Экипаж поезда сбежал. Я собираюсь позвонить в отделение железной дороги по экстренной связи. Скажите, как ваше имя?»
«Джефф Аллен, мэм».
«Послушайте, Аллен, вы когда-нибудь работали на железной дороге?»
«Нет, мэм».
«Значит, теперь будете? Вы заместитель проводника и доверенное лицо вице-президента компании Taggart Transcontinental. Ваша работа – руководить поездом во время моего отсутствия, поддерживать порядок и следить, чтобы стадо не разбежалось. Скажите, что я вас уполномочила. Вам не нужны никакие доказательства. Они станут повиноваться любому, кто потребует от них повиновения».
«Да, мэм».
Она достала из сумочки 100-долларовую банкноту и сунула в руку Алену.
«Это ваш аванс».
«Да, мэм».
Она двинулась вперед, как вдруг Алина кликнула ее.
«Мисс Таггарт, спасибо».
Дагни улыбнулась, отсалютовала ему рукой и зашагала вперед.
«Кто это?»
— спросил ее Келлог.
«Бродяга. Его поймали, когда он хотел проехать зайцем».
«Мне кажется, он справится с работой».
«Справится».